«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
В Москве 10 часов 9 минут. Мы вернулись в программу, как всегда, по пятницам с 10 до 11. На прямой связи со студией Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Ростислав, приветствуем вас.
Добрый день, Ольга.
Доброе утро, Ростислав. Рад тебя приветствовать. Вот ты знаешь, вчера даже там просили меня прокомментировать в очередной раз про Украину. И у меня, как бы, знаешь, вот, даже пришлось какую-то песенку напеть, потому что все это вызывает, конечно, ощущение такого тотального балагана. Другого, конечно, слова я к этому подобрать не могу. Причем балагана такого, знаешь, вот, когда представление в балагане происходит, но все как-то смотрят, смеются, одновременно едят пончики, которые на ярмарке продают. Вот. Кто-то у кого-то ворует что-то из кармана, ну, пока те смотрят на сцену, это тоже же важно. Иногда те, кто представляют балаган, они работают в связке с теми, кто под это дело чистит карманы на ярмарке, да, потому что тот, кто чистит карманы, должны знать самые такие моменты, когда внимание будет сосредоточено на сцене, да, когда там кого-то палкой бьют по голове, вот, и это самое смешное в балаганном представлении, ровно в этот момент надо вытащить кошелек из кармана у зрителя, который рот открыл на этот балаган. Вот, это я все к чему? Это то, что Деркач озвучил, контрмера, предпринятая по этому поводу, потому что есть новость, перекрывающая эти события. Это якобы пресс-секретарь Зеленского забеременела от самого Зеленского. Вот. Ну и в это время, конечно, похищение кошельков из карманов. Вот. Я по-другому это все описать не могу.
Ну, ты оптимист.
Так, но у нас с тобой, смотри, у нас с тобой роли расписаны, давай их будем придерживаться. Ты скептик и очень обоснованный скептик, а я на твоем фоне, я, что смешно само по себе, выгляжу оптимистом. Вам слово, товарищ скептик.
Да, ну, во-первых, понимаешь, все пончики давно съедены, все кошельки давно украдены.
Спасибо, это важное уточнение.
Поэтому воровать нечего. Более того, как ты, очевидно, слышал, если уж ты внимательно слушаешь пленки Деркача, лицензию на кражу кошельков надо еще получить.
И это не
каждому,
да.
И не каждому она выдается. Вот. А так, конечно, да, про балаган это очень красиво, сказал бы, современно. Понимаешь, если ты это самое, я там не очень интересуюсь, забеременела ли пресс-секретарь.
Я тоже, Ростислав, я тоже. Но, наверное, общественность на Украине интересуется.
Так, если, как они это... если это произошло, то под кого? Ну, вот, но вот по поводу пленок, да, Деркача, должен сказать, что это первый и пока единственный раз, потому что я думаю, что не последний раз, Андрей Леонидович выходит в эфир со своими разоблачениями. Вот. Но это первый и единственный раз, когда действительно по итогам его разоблачений можно сказать, что даже по украинскому законодательству или по любому законодательству у Петра Алексеевича, потому что по украинскому-то любого можно посадить за что угодно, а в основном даже не за что. Вот. У Петра Алексеевича действительно есть перспектива хорошего судебного процесса. И самые хорошие долговременные посадки.
Ты имеешь в виду фактическое признание в организации террористической диверсионной деятельности?
Не в организации, а в покрытии. Потому что Петр Алексеевич, как всегда, был ни при чем. Он в это время был в Средней Азии и вообще был не в курсе, если ты слышал.
Ну, да.
Да, но это самое «но». То есть он-то от этого дела отмазывался. Я абсолютно уверен, что никаких документов он не оставил. И прямые приказы не отдавал. А это все произошло помимо его воли. Он вообще тут белый и пушистый, просто мимо проходил. Вот. Но Байден ему говорит, Петр Алексеевич, это вообще очень нехорошо. Это терроризм, никто не поймет. Ни наш президент, ни наши друзья из Франции и Германии. Никто не поймет. А Петр Алексеевич говорит, я был в Средней Азии, ничего не знаю, сейчас разберусь. Вообще это помимо меня. Но снимать не буду. Я этих самых руководителей снимать не буду. Потому что тогда решат, что мы таким образом признались. Вот. То есть он признается в том, что теракт готовился, там все, и что готовили это его спецслужбы. Он говорит, я никаких мер к ним не буду принимать. А поскольку его спецслужбы, которые готовили этот теракт против гражданского населения, и уже неважно какого, украинского с точки зрения Порошенко и Деркача, или российского с нашей с тобой точки зрения Крыма, они готовили теракт против гражданского населения. Государственные службы, официальные, значит, украинского государства. И таким образом они совершают военное преступление, преступление против человечности. И Петр Алексеевич, который это дело покрывал в соответствии с Нюрнбергскими решениями, которые стали частью международного права, становится соучастником преступления независимо от того, отдавал он приказ или не отдавал, знал он об этом или не знал. Он, да, не на повешение и не на пожизненное. Но на 10 лет он своими переговорами с Байденом совершенно спокойно заработал. Даже если он действительно ничего не знал, это произошло помимо его воли, это была случайность, это была, так сказать, самодеятельность его спецслужб. Но Петр Алексеевич, который сказал, я не буду предпринимать никаких действий по отношению к своим, так сказать, руководителям своей разведки, да, потому что в таком случае скажут, что мы во всем виноваты. Вот Петр Алексеевич таким образом сразу же стал соучастником преступления. Преступление, которое не имеет сроков давности, опять-таки в соответствии с международным законодательством. И Петр Алексеевич может теперь только сидеть и рассчитывать на то, что, как многие нацистские преступники, до него просто руки не дойдут.
Не, но он сейчас будет рассчитывать только на то, что Байден сковырнет Трампа и удержится в американском кресле. Да, потому
это
что...
не так. Петр Алексеевич не собирается жить только 4 года. Еще раз повторяю, это преступление, не имеющее сроков давности.
Да, я слышу тебя.
Петр Алексеевич относительно молодой человек. Мы с ним одного года рождения, он только на несколько месяцев старше.
Да, я тебя слышу, Ростислав.
Я понимаю, что все мы смертны и смертны внезапно, да, и что каждый из нас может умереть в любой момент. Но Петр Алексеевич собирается как минимум прожить еще лет 20-30, а может быть и дольше. Поэтому через 4 года Байдена не будет, даже если он станет президентом. Не вообще не будет, а в президентском кресле не будет. Вот да. Это во-первых. А во-вторых, уголовное преследование за такие преступления не зависит от Соединенных Штатов. Это если Порошенко будут, Соединенные Штаты предоставят политическое убежище, то тогда да, он там может где-то там прятаться, находиться там и так далее. Вот. Но, в принципе, кто угодно может возбудить против него уголовное дело. Еще раз повторяю, это преступление экстерриториальное. То есть любая страна имеет право его преследовать за это преступление. И это преступление не имеет срока давности. Вплоть до последней минуты своей жизни над Порошенко теперь висит дамоклов меч обвинение в этом самом в военных преступлениях. На нем он и так висел, за обстрелы Донбасса там, и все остальное. Но здесь Порошенко признался. Вот он лично уже подписал признание. Он Байдену сказал, да, я знаю, да, были нарушены законы, но я и не буду их преследовать, потому что. А Байден, кстати, несколько раз ему повторял. Байден говорил, Петр Алексеевич, вы как президент несете ответственность. Не ваши самые гаврики, вы как президент несете ответственность за работу своей разведки. И даже привел ему пример. Он сказал, вы знаете, Петр Алексеевич, в Соединенных Штатах, если ЦРУ что-то сделало, а президент не знал, все равно президент отвечает. То есть Байден как раз, он, во-первых, был очень обеспокоен, когда с ним разговаривал. Он ему несколько раз сказал, мне теперь будет сложно отстаивать позицию Украины перед президентом, имея в виду Обаму. Он сказал, Соединенным Штатам будет теперь сложно давить на Францию и Германию для того, чтобы они вас поддерживали. И несколько раз он ему повторил, Петр Алексеевич, вы несете ответственность, вы несете ответственность. Как раз когда Порошенко говорил, а я там в это время был свидетелем в Средней Азии, а Байден ему вдалбливал в его тупую голову. Ты можешь находиться где угодно с визитом, хоть в Средней Азии, хоть в Австралии, хоть у пингвинов, но ты несешь ответственность как президент. Как только ты об этом узнал, ты должен принимать меры. То есть ты должен был снять с должности, возбудить уголовное дело и посадить своего руководителя разведки, который этим занимался. И тогда ты мог бы говорить, что ты белый и пушистый, а иначе ты соучастник.
Ну, там интересно, что Порошенко при этом даже говорит, да-да-да, но больше это не повторится. То есть тем самым подтверждая, да, что это все состоялось. Подготовка теракта состоялась, все действия диверсионной группы состоялись. Вот. Да, это было, признаю, было, но больше не повторится.
Больше не буду.
Ему Байден говорит, мы же с вами разговаривали до этого, и вы обещали, что подобного не будет. А потом это у вас произошло. Да, Порошенко говорит, да, но вот видите, упустил из виду, значит, больше не повторится. Но я говорю, это не важно. Там обещал, не обещал, там пропустил, не пропустил, самодеятельность, не самодеятельность. Там очень четко разговор виден, то есть позиция Байдена и позиция Порошенко. Байден матерый политик, который понимает, чем это чревато. И Байден несколько раз говорит, вы должны, значит, я на вас не давлю, говорит он Порошенко, но вы должны понять, что вы как президент несете ответственность. А Петр Алексеевич как зайчик. Да я здесь ни при чем, я просто, вот, понимаете, уехал в Среднюю Азию с визитом, а тут они такое натворили. И Байден опять повторяет, я вас не заставляю предпринимать какие-то меры, но я вам подчеркиваю, вы как президент несете ответственность, думая, что Петр Алексеевич поймет. А Петр Алексеевич в своем стиле. А я здесь ни при чем, я снимать не буду, потому что, видите ли, тогда подумают, что мы это точно сделали. А никто не знает, что вы это точно сделали.
Тут вот нам слушатель из Ростовской области пишет. Тогда и Байден соучастник. Он ведь тоже знал и скрыл военное преступление.
Байден,
не все Байден так просто.
Если действительно. Потому что он, но не в военных преступлениях. Он обманывал Конгресс Соединенных Штатов. Потому что Байден не является руководителем украинской разведки. И Байден Порошенко говорил практически прямым текстом. Ну, если перевести с дипломатического на русский, так он даже матерился. Вот. Значит, он практически прямым текстом Порошенко говорил, что этих людей надо наказать, их надо принести в жертву. Отчего Порошенко отмазывался. Но у Байдена есть своя статья. Байден обманывал Конгресс и народ Соединенных Штатов, покрывая Порошенко. Он не несет ответственность за военное преступление, потому что, повторяю, он не начальник. За военное преступление несут ответственность статский начальник подчиненный. Если ты отдал преступный приказ, а я его выполнил, то я могу сколько угодно говорить, что я выполнял приказ, меня все равно посадят или повесят. Но если я убивал, там, грабил, насиловал мирное население, а ты мой начальник, и я об этом не знал, тебя все равно посадят или повесят, потому что ты мой начальник, и ты должен был об этом знать. Никого не волнует, какие у тебя там отношения с подчиненными, но если ты начальник, ты несешь за них ответственность. Это решение Нюрнберга, значит, которые стали частью международного права. Подчиненные не могут отбояриться тем, что они только выполняли приказ. Если ты выполнял преступный приказ, ты преступник. А начальники не могут отбояриться тем, что они ничего не знали. Потому что если твои подчиненные совершали преступление, то знал ты об этом или не знал ты об этом, ты несешь за них ответственность.
Да, но при этом по законам Соединенных Штатов Байден вроде тоже несет ответственность, поскольку он не сообщил Конгрессу и народу Соединенных Штатов о том, что власть Украины занимается террористической деятельностью.
Не сообщил, а напрямую обманывал. То есть он предлагал Конгрессу совершенно другую версию событий. И поэтому, да, у Байдена сейчас, кстати, во время избирательной кампании, это для него совершенно неподходящий момент, когда, ну, фактически это то, что пытались предъявить Трампу, это то, что предъявляли Клинтону. Значит, это, кстати, то, за что был отстранен от должности Никсон. Ну, вернее, Никсон был в отставку. Вот. Обман Конгресса и народа Соединенных Штатов. Это повод даже для импичмента действующего президента. Байден еще не президент, Байден только кандидат в президенты. И, безусловно, ну, сейчас, конечно, на фоне этих самых грабежей и погромов на это могут там не обратить внимания, но, в принципе, это очень серьезное обвинение с точки зрения американского законодательства. Вот. И даже если Байден станет президентом, это обвинение все равно будет над ним висеть.
Вот как корешок-то подставил, а? Вот. Мне интересно, как эти парохоботы пытаются сказать, что эти записи вообще неизвестно откуда, непонятно что, хотя вроде бы совершенно очевидно, что сам же Порошенко это и писал, вот, а утечку не смог проконтролировать.
Ну, я не знаю, сам ли Порошенко об этом это писал, потому
ну,
что...
Ну, писалось у него, скажем так, у него писалось.
Значит, это версия, которую выдвигает Игорь Валерьевич Коломойский, который, собственно, и делает эти вбросы через Деркача.
Да.
Значит,
да.
Записи. Потому что, если ты обратил внимание, то не важно, о чем идет речь, но каждый раз сообщают при этом, что еще есть очень хороший человек, такой просто прекрасный бизнесмен, Игорь Валерьевич Коломойский, у которого мерзавцы из МВФ Соединенных Штатов и Петр Алексеевич Порошенко с Гонтаревой отняли Приватбанк, чем обездолили украинский народ.
Руководил всей преступной группировкой господин Байден, потому что он добивался устранения Коломойского.
Это проходит красной нитью через все эти пленки, о чем бы ни шла речь. Значит, то есть это, знаете, как вот там в Освенциме погибло там 6 миллионов человек, а еще у Коломойского отняли Приватбанк. Значит, то есть и версия о том, что Петр Алексеевич сам же писал и не проконтролировал утечку, это версия, которую вбрасывает в информационное пространство тот же Коломойский, и понятно почему. Для того, чтобы подставить Порошенко, своего врага, под раздачу еще и от демократов, с которыми Порошенко пытается каким-то образом сохранять контакты, связи, там, которые его теоретически поддерживают. Вот. Поэтому мы не знаем, кто это писал, и мы не знаем, каким образом произошла утечка. И я не думаю, что Петр Алексеевич такой дурак, чтобы записать сам себя, а потом потерять где-то там на свалке флешку с записью. А Игорь Валерьевич шел за ним и случайно подобрал. Вот. Кучму тоже писали в свое время, да? И писали американцы, они же делали вброс, но принял на себя все это самое майор Мельниченко.
Да, и якобы диктофон под диваном, который лежал
да, просто на полу. Который якобы заносил диктофон под диван, там и чуть ли не в шкафу Кучму прятался. Значит, слава богу, что не в тумбочке, не в ящике стола сидел. Вот. Значит, как легализовать всегда найдут. Кто писал, мы не знаем. Ну, во-первых, мы прекрасно знаем, что кабинет украинского президента не является защищенной территорией. Сейчас мы знаем, что даже защищенная связь, по которой разговаривает украинский президент, не является защищенной. Это уже навсегда. Значит, это не для Порошенко, там, не для Байдена, не для Путина. Значит, все знают, что если ты разговариваешь с украинским президентом по защищенной связи, то уже завтра все, что ты сказал, может быть в принципе. То есть его все равно пишут. А кто пишет, это уже не важно. Как там они между собой разберутся, кто кого обвинит в этих записях, кто у кого их купил, кто записал, понимаешь, это мог быть совершенно спокойный технический сотрудник администрации, который просто решил подработать.
Да, могло быть и так, но выводы-то стратегические. Вообще с этим местом, которое называется место президента Украины, получается, разговаривать нельзя. Это первый вывод, который должен быть сделан. В принципе, если, нельзя разговаривать.
Знаешь, если мы с тобой разговариваем конфиденциально, и от тебя происходит утечка, мне все равно. Ты это расклепал, там, жена, сын, друг твой и так далее. Какая разница? Утечка ушла от тебя, значит, больше с тобой такие вопросы нельзя решать.
Так вот. Я об этом и говорю, да. У нас здесь нет с тобой дискуссии.
Я тебя и поддерживаю в этом смысле.
Просто... Место, да, место. Само место проклято, понимаешь, как в той байке.
Важно кто, важно как. Вот. Важно, да. Что произошло. Повторяю, что Порошенко уже не президент. На Украине другой президент. И, может быть, будет еще кто-нибудь, а может быть, и не будет. Но все знают, не только в Соединенных Штатах, не только в России, и в Австралии, и в Новой Зеландии, на Мадагаскаре, все знают, с украинским президентом ни о чем разговаривать нельзя. Ни по закрытым, ни по открытым линиям связи. Нет, ни как угодно, ни даже устно в туалете под журчание воды. Все равно это завтра будет в прессе.
Ну, я же говорю, проклятое место. Мы сейчас прервемся на рекламу.
Да, у нас новости реклама, а сразу после этого вернемся в студию. Но вот я смотрю, тут еще из новостей президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что происходит вообще со всеми проблемами страны. Это сложный високосный год. Новости середины часа.
Короткий перерыв.
Да, короткий перерыв, сразу после которого возвращаемся в программу. Пока можете присылать ваши вопросы. СМС-портал WhatsApp, Viber, все работает. Сразу после выпуска новостей вернемся.
Формула смысла с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
10:35 московское время. Мы продолжаем программу. На прямой связи со студией президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Ростислав.
Да, Ольга, да. Я вас слышу. И должен вам сказать, что это просто уже становится неприлично. То, что мы с вами друг друга слышим, но не видим.
Мы исправимся совсем скоро.
С понедельника отменили последние карантинные меры. И уже две недели, когда же президент Российской Федерации, самое охраняемое лицо в стране, ходит и беседует с людьми без маски и перчаток. А вас до сих пор от меня охраняют, не пуская меня в студию.
Ну вы уже, Ростислав, вот Дмитрий Евгеньевич в курсе. У нас уже стоят специальные стеклянные перегородки для того, чтобы мы совсем скоро увиделись в этой студии. Так что все ждет вас. Мы работаем над этим вопросом.
Ростислав, немножко только сменим как бы вектор разговора, потому что, в принципе, о том же, да, о преступлениях Петра Алексеевича мы поговорили, а там вот еще один скандал развивается в этом балагане. Это то, что Анатолий Шарий, с одной стороны, обвиняет администрацию президента в организации деятельности по преследованию его активистов, а параллельно с этим возник тоже такое событие, которое указывает на то, что чуть ли не об устранении самого Шария шла речь, и тоже по каким-то связям с уже действующей офисом, я оговорился, офисом президента, он теперь не администрация. Что в этом направлении с твоей точки зрения происходит? Что это такое?
Ну, как ты сказал, устранение самого Шария — это, конечно, вещь, с которой ложатся спать и просыпаются все украинские президенты, настоящие, прошлые и будущие. Значит, весь этот проект там, с партией Шария там, и так далее, с моей точки зрения, непросвещенный, создавался для того, чтобы в тот момент, когда клоун себя исчерпает, на его место пришел блогер. Они похожи, как две капли воды. Честный, красивый, богатый, умеренно богатый клоун, значит, который даже ничего не говорит. Он просто кивает в ответ на самые разные пожелания самого разного украинского электората. И собирает таким образом голоса. И оттягивает потом на себя весь негатив, потому что понятно было, ничего Зеленский не сделает, ничего он не поменяет. Сейчас во всей этой схеме слово «клоун» меняется на слово «блогер». Честный, красивый, богатый, умеренно богатый блогер уже даже не кивает, а открытым текстом говорит: мы сейчас вот придем и все поменяем, там, и так далее, и всем будет хорошо, и потекут молочные реки с кисельными берегами. Но он ничего не поменяет. Во-первых, не придет, а даже если и придет, то ничего не поменяет. Потому что мы с тобой много раз говорили, люди, которые взяли власть вооруженным путем, просто так какому-то Шарию ее не отдадут. Там мы там можем дискутировать на тему, кто финансирует, как финансирует, зачем финансирует. Я даже готов поверить, что он на паперте собирает деньги на свою партию, на свою политическую активность. Ради бога. Значит, нельзя, сидя в Голландии, или в Эстонии, там, или в Белоруссии, или в Монголии, где угодно, прийти к власти на Украине и все изменить, это совершенно очевидно. Более того, нельзя прийти к власти на Украине и все изменить, даже находясь на Украине. Опять-таки, мы с тобой много раз говорили, что самые разные политические силы, борющиеся друг с другом на Украине, они борются не за принципы, они сражаются за корыто. За то, кто будет ближе, кто будет дальше, и кто будет использовать остатки украинского ресурса. По принципиальным вопросам они все едины. Другое дело, что кто-то говорит, что да, вы знаете, Запад нам плохо платит, теперь надо развернуться в сторону России и постараться брать деньги у нее. А кто-то говорит: не-не-не-не, мы уже так завязли на Западе, что уже развернуться невозможно, надо продолжать пытаться юзать Запад. Но принцип один и тот же. Украинизация, национализация. Значит, кто-то говорит, надо всех русских перевешать прямо сегодня, А кто-то говорит, не, ну зачем же прямо сегодня, можно отложить на пару лет. Но принцип один и тот же. Значит, поэтому придет шарик к власти, не придет шарик к власти, это может волновать, там, допустим, там, Игоря Валерьевича Коломойского, может волновать Зеленского, там, Ахметова, Клюева, Медведчука, Пинчука, даже Сороса это может волновать, но никак не нас с тобой. Значит, и каким образом там они пиарятся, да? Действительно они друг друга убивают. Или только рожи корчат и делают вид, что там кто-то кого-то убивает. Опять-таки, это может быть интересно только полиции той страны, в которой шария может быть убьют. Вот когда она будет расследовать это уголовное дело, это ей может быть интересно. Для нас с тобой, для народа Украины, значит, для мирового сообщества, для всех прогрессивных людей всего мира. Убьет Шари Зеленского, Зеленский Шария, или они вместе будут на побережье Атлантического океана кушать морепродукты и запивать хорошим вином, никого абсолютно не интересует.
Ну и что господин Зеленский будет делать дальше, потому что возможность изображать из себя президента тоже ведь не обладает бесконечным потенциалом.
А понимаешь, весьма... потому все и засуетились. Опять-таки, обрати внимание, что проекты о замене по замене Зеленского, они создавались, причем Шари не единственный такой проект, значит, который может...
Не, ну там он, Сенцов будет сейчас делать монументальный второй свой фильм, великий режиссер, ему 25 миллионов гривен выписали... в Минкульте украинском на произведение искусства.
Проекты по замене Зеленского создавались задолго до того, как Зеленский стал президентом. И опять-таки, совершенно неважно, этим людям рассказывали, кем их видят, или не рассказывали, а использовали их в темную. Я готов предположить, что все они абсолютно честные люди, действительно борцы за народное счастье. Но проекты и на правом фланге, и на левом фланге, и в центре, и где угодно, создавались задолго до того, как Зеленский стал президентом. И, кстати, пока что эти проекты не играют. Потому что вот сейчас с электоратом Зеленского работают две политические силы, то есть, которые на себя его оттягивают в основном. Это Медведчук и это Шари. Значит, есть еще там частично какой-то националистический электорат должен уходить к Порошенко, но это относительно небольшое количество. Кто хотел, тот уже давно ушел. И свои 25%, кстати, над этим смеются, но это очень немало Порошенко имеет. Это, кстати, очень печальный показатель для всех, кто говорит, что на Украине нацизма нет. Потому что это действительно за Порошенко голосуют не те, кто охраняет концлагеря. За Порошенко голосуют люди не ультраправые, а просто крайний правый фланг. Крайний правый фланг – это 25%. Добавьте к ним 2% или 3 ультраправых. Значит, и потом есть еще правый центр, извините. Вот. И это как раз срез украинского общества. Так вот, основные силы, которые топчутся сейчас на электорате Зеленского, это партия Медведчука, ну, вернее, как этот самый, ОПЗЖ, да, там, Медведчука, Рабиновича, Бойко. И Шари. При этом Шари должен был бы забирать практически все голоса. Потому что мы видели по выборам Зеленского и Порошенко прошлого года, что Петр Алексеевич терял голоса. Значит, он терял поддержку электората. Причем терял обвально. А его оппоненты в виде там, Тимошенко и всех не набирали. То есть Порошенко терял 10%, а они получали 2%. А основной электорат уходил в никуда. Когда появился Зеленский, значит, который стал окучивать вот этот в никуда уходящий электорат. Что мы видим сейчас? Зеленский теряет десятки процентов, а тот же Медведчук и Шари набирают там, в лучшем случае по 1,5-2%. То есть электорат опять-таки, причем повторяю, что Шари ведь это новое лицо. Это вот Зеленский сегодня. Он должен был бы прийти и всех этих людей забрать себе. Но... А Медведчук – это старая политическая сила, уже давно себя дискредитировавшая, как все остальные. То есть они системным украинским партиям народ отказал в доверии еще в 2019 году на выборах Порошенко. А сейчас мы видим следующий этап. Уже не играет новый Зеленский, уже надо что-то другое придумать. Там, не знаю, там, соберет ли там 5%, 7% или 3%. Это мы еще посмотрим на вот этих самых выборах, которые сейчас произойдут, региональных.
Ну, вернее, это если вот... они еще произойдут.
Да, это если они еще произойдут, потому что в Киеве уже целый год ходят слухи, что осенью будет государственный переворот. Значит, насчет переворота не знаю, потому что, с моей точки зрения, Зеленского не надо переворачивать.
Него... А вот, вот смотри, да, вот, вот здесь момент, который мы, кстати, тоже с тобой все эти годы обсуждаем. Я все-таки, вот у меня есть вопрос, как ты думаешь, произойдет попытка установления официальной диктатуры, да? Но она функционирует сейчас под прикрытиями, да, как бы под разными декорациями. Но эти декорации очень быстро изнашиваются. Это то, что ты только что обсуждал. Быстрый, стремительный износ декораций. Вот как ты думаешь, будет ли попытка выбросить декорации на помойку и все-таки попытаться установить открытую диктатуру?
Дима, я не знаю лично украинских нацистов. Да? Вот. Я могу судить о них только по их деятельности, которая попадает в средства массовой информации. Я могу сказать так, что с точки зрения политической практики и с точки зрения исторического опыта, они просто обязаны сделать попытку прийти к власти и установить открытую нацистскую диктатуру.
Угу. Согласен.
Но сделают ли они это, я не знаю, потому что каждое решение, оно субъективно. То есть,
конечно.
С точки зрения объективной исторической практики, они это должны сделать. Но они люди. И я говорю, я с ними не знаком. Если бы я был бы знаком хотя бы с одним из них, да, и мог бы его оценивать как человека, ну, вот хотя бы как тебя, да, значит, я бы мог бы сказать, что он будет делать, а что он не будет делать. А я знаком только с картинкой средств массовой информации. Поэтому могу сказать, как нацистское движение, которое стало силовым приводом переворота 2014 года, как люди, которые действительно начали делать нацистскую революцию, они должны идти дальше. То есть они, вот, они создали нацио-олигархическую республику, они должны идти дальше, они должны создавать нацистскую диктатуру. Это было очевидно еще в 2014 году. А вот пойдут ли они дальше? Да, там в 2014, в 2015 им сказали тубо, и их держали на коротком поводке Соединенные Штаты, значит, которым надо было, значит, создавать на Украине нацизм с человеческим лицом. Но сейчас Соединенные Штаты уходят в небытие. Сейчас они становятся, я имею в виду украинских нацистов, они становятся самостоятельной силой, сейчас их никто уже не сдерживает. И вот сейчас у нас будет, кстати, минута откровения. Они действительно, они должны сделать следующий шаг. Обязаны просто. Власть и так, по сути дела, у них в руках, они должны это формализовать. То есть пора, значит, отставить в сторону олигархов, которые их финансировали, одеть свою красивую эсэсовскую форму и зайти в рейхсканцелярию. Значит, и назначить, наконец-то, единственного и неповторимого фюрера украинской нации. Это ненадолго, опять-таки, потому что, в отличие от Германии 1933 года, у Украины просто нет ресурса для выживания. А у нацистской Украины тем более. Но это последний логический шаг, который еще способен каким-то образом удерживать фикцию украинского государства. То есть последнее, что можно делать, это держать это государство под давлением неприкрытого насилия.
Да, конечно.
Альтернативный вариант мы сейчас видим в виде самой мэрской фронды. Там уже две партии мэров созданы. Значит, то есть, по сути дела, региональные фронты. Это такой ползущий сепаратизм, когда они не говорят, что они разрушают Украину. Они говорят, да, единое государство, все у нас в порядке. Но власть реально переходит на места. Вот. И в реальности это получается, я говорю, как древнерусское государство эпохи внуков и правнуков Мономаха. Когда вроде бы в Киеве сидит великий князь, и даже думвират сидел великих князей. Значит, как правило, там одни были смоленские, значит, Мономашичи, а другие черниговские Ольговичи. Ну, там по-разному бывало, но, значит, был период, когда по два великих князя назначалось в Киев, чтобы всех удовлетворить. А на самом деле это все совершенно независимые земли, независимые государства. Вот точно так же сейчас, вот я говорю, это альтернативный нацистам вариант. То есть нацисты пытаются сохранить Украину как единое целое, и местная фронта, региональная фронта, которая пытается ее де-факто растащить по своим княжествам, но при этом сохранить вот этот вот внешний зонтик, значит, центральный, который легализует Украину в международном пространстве. Кто из них победит? Как это произойдет? Опять-таки, это зависит от конкретных людей, от конкретных решений.
Ну вот из этих конкретных решений тут любопытно две вещи. Это то, что Турчинов подался в лагерь Порошенко, а его способности мы знаем и понимаем. Вот. А с другой стороны, есть господин Аваков, который сам по себе, вот, и решение он тоже способен принять. Это в
да,
части...
При этом у Авакова есть еще и вооруженная сила. Вот. Но, понимаете, Дима, повторяю, вот в чем отличие, да, ситуации Украины от ситуации Германии практически уже столетней давности? Германские нацисты говорили, мы нацисты, и этим гордились. А украинские нацисты говорят, мы не нацисты. Мы вообще демократы. Они стесняются своего нацизма. А да, они носят свастики, там, они носят гитлеровскую форму даже, но своего нацизма они стесняются. И говорят, мы не нацисты. Значит, это мы просто так пошутили. Это мы так ватников трали. А на самом деле мы самые, что ни на есть, либеральные демократы. Поэтому гитлеровские нацисты, они действовали в логике исторического процесса и в логике политического процесса. И в этом отношении были абсолютно предсказуемы. А какие решения примут люди, которые стесняются своей внутренней сущности и пытаются ее, кстати, преподать городу и миру в совершенно извращенном состоянии? Вот здесь уже сказать трудно. Потому что, понимаешь, это же как шизофрения, это раздвоение личности. С одной стороны, я нацист, а с другой стороны, я не нацист. При этом не для кого-то, а для себя самого.
Ну, знаешь, если на все это еще наложить мировые процессы, в которых, по всей видимости, скоро стесняться не придется, да, то есть можно будет не стесняться. Вот. И это важный фактор. Посмотрим, как он сыграет. Но когда весь мир заколбасит так, что, в принципе, ну, можно будет не стесняться, потому что реагировать на нестеснение будет некому. Вот тут-то они могут и попытаться.
Минутку у нас остается.
Это внутренняя сущность, к сожалению. Или к счастью. То есть они как внуки победителей стесняются себя самих. Это не потому, что они стесняются там Трампа, Макрона или Меркель. Они сами себя стесняются. Они постоянно говорят, ну и что, что у меня свастика? Ну я не нацист. Это просто древний, такой древний исторический символ. А я вообще не демократ на самом деле. Понимаешь?
Спасибо. Спасибо, Ростислав. Да, к сожалению, время подошло к концу, как всегда. Но прощаемся с радиослушателями ненадолго, всего лишь до понедельника.
Хороших всем выходных и берегите себя.
Формула смысла.